Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». Напомню, в прошлый раз мы начали разговор о том, как избежать суеты. И читали мы 49-й абзац, и увидели, читая этот абзац, что действительно есть дела необходимые, важные, неизбежные, которые нужно принять как данность и как заданность некую в нашей жизни, изменить к ним отношение, научиться от Господа, я как кроток есть и смирен сердцем, и таким образом в этой житейской суете мы сможем непрестанно пребывать со Христом. Вот звонит родственник и говорит: приезжай, у меня завтра юбилей. Вот. Мы вздыхаем тяжко-тяжко, говорим: ну вот опять эта суета, опять надо куда-то ехать, опять что-то делать, какой-то подарок, сидеть там среди скучных людей, слушать скучные разговоры, как мне все это надоело. А Христос входил в дом к Симону прокаженному, напыщенному, между прочим, самодовольному. И это вхождение было служением Богу. И он уловил на этом перу не одну душу, а несколько. Или вот к еще более странному человеку, Закхею мытарю, всеми ненавидимому, зашел и ел, и пил, будучи среди людей совершенно духовно далеких от него. И он не тяготится ими. Он не страдает от их присутствия, он несет это послушание. Мы порой, иногда вот наше вздыхание, наш ропот, когда нас просят как-то разделить радость или скорбь с окружающими людьми, мы так вздыхаем, так переживаем, что можно подумать, мы праведнее Христа, хотя на самом деле это просто именно надменность. Мы действительно в глубине души считаем этих людей ниже себя. Это обличает наше фарисейство. И не потому ли Бог попустил нашему родственнику вспомнить о нас и позвать нас, хотя он знает, что мы зануда, и что мы такой весь правильный, все такие благочестивые. Ему не очень хочется видеть нас на своем торжестве, потому что он, наш вид его утомляет, но по промыслу Божьему он вспомнил о нас и пригласил, скрипя зубами, чтобы через это мы наконец осознали, насколько мы надменны, высокомерны, и что людям, знающим нас, нет от нас никакой радости, никакого утешения. Так христиане ли мы? Почему Христос святой, безгрешный, но подлинный человек, ходя по земле, ступая по ней своими ногами, соприкасаясь с людьми, приводил их в трепет радость, покаяние, изменение жизни? Да, были ненавидящие, но идущих за ним было гораздо больше, так что ненавидящие не могли ничего сделать. А мы идем по своей жизни, распугивая людей. От нас шарахаются, как от прокаженных, а мы радуемся. Наверное, мы подлинно духовные люди, раз никто не хочет с нами садиться за один стол. Мы, наверное, действительно подлинно настоящие, великие, святые люди, раз никто к нам не зовет в гости. Все знают, насколько я великий постник, праведник и молитвенник. Вот и гнушаются моим присутствием, чтобы мое присутствие не обличило их грехи. Почему же не гнушались на перу присутствием Иисуса Христа, несомненно, более святого и безгрешного, чем самый святой из нас? Но мы не думаем об этом. Мы самоупоенно считаем себя святыми только от того, что не можем разделить никакой радости, никакой человеческой скорби, никакой человеческой трудности, потому что гнушаемся всем этим человеческим балаганом, всем этой человеческой болотиной. Мы не хотим ее нести, мы не хотим разделять, только ходим и ноем. Да когда все это кончится? Да когда все это кончится? Да когда все это кончится? Вот бы стать ангелом и войти в земные обители. И не понимаем, что поймаем мы себя на этой мысли, разумно мы бы ужаснулись, то есть внутри, в глубине, неважно, что я говорю, но в глубине души я считаю себя уже готовым ангелом, я готов взойти к Богу на небеса. Если я гнушаюсь человеческой радостью, человеческим праздником, человеческим днем рождения, человеческим сбором урожая, человеческим трудом, человеческой болью, человеческим телом, больным или мертвым, я гнушаюсь по причине смрада, исходящего от всего этого безобразия, то я болен, очень тяжело болен. Я считаю себя не человеком, я считаю себя духовным, почти ангелом, вот отрешиться бы скорее мне отсюда и уйти бы в обители небесные, и для меня совершенно никаких сомнений нет, где я буду. Конечно же, с Богом в раю, куда еще могу попасть, потому я так и страдаю от этой человеческой гнойности и грязности, этих слез и смеха мне так тяжело, потому что внутренне я уже готов для Царства Божьего. Так думает человек, но на самом деле он только так думает. Пусть услышит он, что будут первые и последние, и последние первые. И горе, говорит пророк Амос, тем, кто желает дня Господня. Ибо не светом он будет, а тьмой для тех людей, которые ждут его, мечтая о том, что им-то ничего не грозит, они-то заведомо хорошие и правильные. И вот эта ситуация, она, когда мы тяготимся бременем этого бытия, оно показывает то, что мы уклонились от некой магистрального направления христианской жизни, уклонились от Христа, всем этим не гнушающихся. Конечно, и Христос говорил: «О род лукавый и прелюбодейный, доколе буду с вами, доколе терплю вас». Но когда мы слышим в Евангелии эти слова, не надо торопиться, не надо торопиться проговорить эти слова от лица Христа, глядя на людей, меня окружающих. А лучше услышим, не к нам ли обращено это слово, не мне ли он говорит, род лукавый и прелюбодейный, не меня ли он осуждает, не о мне ли он свидетельствует, что именно меня Христу тяжело нести. А то, что он говорил, да, он святой, живший среди развращенного народа, среди неверующего народа, среди волков его ненавидящих, но он превозмогал это реальное ощущение своей любовью к человеку, своей любовью к Богу, чью волю он исполнял, став человеком и прожив свою жизнь среди людей, и за людей этих же и умерший. И вот мы говорили в прошлый раз, что надо научиться различать, что это все неизбежные составляющие человеческой жизни, неизбежная составляющая человеческой жизни, и есть то, что включено в промысел Божий, а значит, является волей Божьей, и нам нужно смириться с этим, и тогда во всех обстоятельствах нашей жизни мы будем жить со Христом, молясь Ему, уповая на Него и смиряясь перед Ним. И вот если мы научимся этому, то тогда сможем и сделать и следующее. Сможем оградить себя от суеты вовсе, совсем, отметая, что вообще замыслом Божьим не является и по замыслу Божию в нашу жизнь не включено. И таким образом это будет вот эта некая наша самость, а не воля Божия, которая будет не созидать нашу душу и нашу жизнь, а разрушать нашу душу и нашу жизнь. И вот когда приходит некое искушение, некое, скажем, побуждение, помысл, предложение других людей, некая там попытка смотивировать нас на какое-то новое дело, иное дело, вот, мы должны научиться различать, это меня сейчас Бог зовет к этому делу, или меня лукавый хочет вернуть в суету, чтобы я потерял мир, смирение, и молитву. И вот если мы научились в своей человеческой обыденности принимать неизбежные, неотвратимые явления просто человеческой жизни, как именно волю Божью, принимать смиренно, безропотно, с молитвой и благодарением к Богу, позаботившемуся о нас, то тогда мы сможем, у нас есть возможность, у нас достаточно сил нашего ума, чтобы различить и отделить вот это превнесенное, превходящее вновь, отделить Божье от злого, отделить то, что предлагается и вдохновляется Богом, от того, что соблазняет, чем соблазняет нас лукавый дух. То есть мы сможем тогда избежать входящей к нам суеты, вовремя распознать, что это не есть дело Божье, а есть суета, выходящая за рамки, очерченные божественным промыслом. Если мы примем эту суету, то потеряем все плоды духовной жизни, разрушим и себя, и других. Зачем нам это надо? Вот этому можно научиться, но вот если сделать то, что, о чем мы говорили в прошлый раз, как первый этап созидания вот правильного отношения к делам, которые мы делаем. И вот можно выделить два принципа, два положения, две таких отличительных черты, два рассуждения, ориентируясь на которые, мы можем именно определить вот то новое, к чему нас призывает кто-то, или, как нам кажется, жизнь с неизбежностью требует от нас вот этих новых решений. Как различить, нужно это или не нужно? Ну вот, скажем, не пока оставив в стороне эти два рассуждения, скажем, к примеру, вот приходит сын и говорит, вот я хочу заниматься, ну, скажем, боксом. Вот, это действительно необходимо или это искушение? Если действительно необходимо, и я отдам ребенка в секцию бокса, тогда он станет мужчиной, воином, и многих людей спасет от зла. А я, наблюдая за ним, буду благодарен Богу и буду уверен, что мои дочери окажутся в надежных руках, у них будет человек, который сможет их защитить, когда меня не будет. Если это по воле Божьей, если это его желание не по воле Божьей, отдав его секцию, скорее всего, даже если он как-нибудь худо-бедно ее там сможет что-то получить, какие-то уроки по боксу, он не сможет этим воспользоваться, будет обижать слабых и в конце концов возможно, сядет в тюрьму или, расстроившись от своей несостоятельности, так и не сможет ничего в жизни сделать путевого, или просто походит туда несколько дней, раздражит меня, раздражит себя, впадет в уныние, и ни к чему хорошему это не приведет. Это очень важно. Поэтому необходимо, вот вроде естественно, нормальное желание, но я, как отец, любой человек, если нет отца, любая мать, если нет верующего отца, то тоже часто это приходится делать матери, она должна понять, определить, как отнестись к этому предложению, что сделать. И таких случаев очень много. Предложение новой работы, предложение переезда в другой город, в другой район, сменить жилье, продать одно, купить другое, надо менять машину, не надо менять машину, новую покупать или такую же старую, вот, что делать ремонт, не делать ремонт, а сейчас его делать или через 5 лет, покупаем мы в этом году гарнитуру или не покупаем, отдаем мы его в музыкальную школу или не отдаем. Очень обычные житейские ситуации, но одни из них задуманы Богом и созидают нашу жизнь и укрепляют нас в вере, любви и смирении, а другие не таковы. Они от мира, от лукавого, они соблазняют нас для того, чтобы мы потеряли смирение, мир, молитву, упование на Бога, благодарение Богу, и в конце концов, если это возможно, довести нас до уныния, отчаяния, считая нашу жизнь разрушенной. И даже вот такой маленький абрис этих крошечного количества дел, которые могут быть искушениями, и что потом следует, может показать каждому внимательному человеку, что часто человек, который приходит в храм ли или просто кому-то и жалуется, что жизнь его разрушилась. Она не всегда была разрушенной, она недавно разрушилась. Ну, скажем, несколько лет назад, вот, как-то все стало плохо, сначала было все хорошо, у меня была семья, была замечательная жена, мы замечательно общались, у нас были дети, все было хорошо, вот, ну, жизнь просто замечательная, а потом что-то случилось, и вот сейчас у меня с женой конфликт, дети меня не слушаются, в школе они почти не учатся, один из института ушел, вот, у меня внутренние болезни какие-то, скорби постоянно, друзья тоже неизвестно где. Может, меня кто испортил? Может, на меня какое-нибудь там колдовство наведено? Может, меня кто-нибудь проклял? Ну, почему я так мучаюсь? Причин может быть много, но очень вероятно, наиболее вероятно, что человек, у него все было для нормальной жизни, но он польстился на что-то не по его призванию. Не по его силам, он включился в суету, и как плод всякой суетности, как плод всякого соблазна, принимаемого от врага, жизнь человека разрушилась. Надо найти это неправильно начатое дело, неправильную суетность, в которую он включился, и вернуться назад, раскаявшись, вернуться назад, перестав упорствовать в своих неправедных начинаниях, и жизнь может восстановиться. Но как это определить? И вот есть два размышления, два рассуждения, которые помогают сделать это. Обычно суета, подлинная суета, от врага исходящая суета, призванная разрушить нашу мирность, смиренность, тишину, молитву, упование, веру, она приводит к разгорячению плоти и нервов. Плоти не обязательно в смысле чисто плотском. Как раз, скажем, чисто вожделение может и угаснуть. Но человек постоянно кипит. Плоть, тело у него горит, нервы у него обнаженные, он постоянно в нервном напряжении. Он постоянно, но это естественно, он же хочет добиться, он включился в некое новое начинание, он хочет купить новую машину или начать новое дело, или переехать в другой город, ну что-то вот он начинает, вот, и если он начинает его не по Божьему, а именно соблазнившись от врага, то оно сразу приводит к разгорячению, волнению нервов и, как следствие, раз нервы напряжены, раздражительность. Человек становится чрезмерно. Ну, раздражение периодически посещает каждого человека. Все мы просто люди. Но вот человек, польстившийся, соблазнившийся суетой, этот человек начинается вот не перманентно раздражаться, а он входит в постоянное раздражение. Он постоянно раздражительный. Вот, по пустякам, не по пустякам, это просто некое его непрестанное состояние. А раз он постоянно раздражается, и он погружен в то дело, которое его занимает, он совсем ослабляет внимание к своей внутренней жизни и ослабляет внимание к молитве. Она ему просто неинтересна. Поначалу он еще и читает, но потом внутренне говорит себе, я молился достаточно уже, но вот сейчас такое дело, вот ну, дело такое, вот сейчас не до молитвы. Это дело нужно делать. Вот, устроится это дело, вот закончим это дело, тогда и помолимся. А сейчас вот надо сделать, некогда. Я говорю, там, перед едой молюсь, утром встаю, Господи, помоги. Говорю, вот можно все это сделать без... достаточно, Господь мне лишь бы помог, а вот потом уж я действительно, когда все дело закончится и будет приносить плоды, тогда уж я и буду молиться. Молитва начинает восприниматься как помеха, следующее начинает как помеха восприниматься хождение в храм. Вот. Из-за суеты человек не может подготовиться к причащению, потом уже и не хочет причащаться, потому что уже чувствует, что ну, несовместимы эти вещи. В храм заходить все труднее, даже может идти до такого состояния, что человек будет просто чувствовать, что его сила какая-то выталкивает из храма, будет замечать те недостатки, которых раньше никогда не видел, и не в священниках, в храме, в братьях и сестрах, с которыми раньше вместе молился. Он поймет, что они на самом деле все какие-то придирчивые, они его не понимают, не замечают, не любят, мешают его саморазвитию, его вдохновению, все его только пытаются как-то загнать в какие-то рамки, а он этого не хочет. Вот человек уже попался в суету. И вот таким образом по началу разгорячения, оно видно пока только самому человеку. Внимательный человек, видя, что он распаляется, его душа волнуется, и нервы становятся обнаженными не только вследствие тяжелой ситуации, но и вчера, и сегодня, и завтра, и послезавтра. А напряжение не спадает, ничего не происходит. Это не близкий умирает, никто не болеет. Вот. И просто как-то вот напряжено все, он уже может понять, что с ним что-то не то, он куда-то не туда идет. Тело его, душа его свидетельствует, остановись и помолись, но уже помолиться ему да некогда. Собраться умом на молитву ему тяжело. И вот это сигнал, что человек увлекся не туда, и он еще может сам это остановить. Если он вовремя сам не остановил, остановить его другим будет гораздо сложнее. И второе рассуждение необходимо для того, чтобы понять вот эти суетность, соблазнительную суетность, приходящую в нашу жизнь, оно помогает, пусть даже и поздно, но все-таки остановиться. Бог всегда остораживает человека. Он всегда говорит осторожно. Остановись. Он посылает людей. Он посылает мысли. Он посылает буквально откровения целые, когда человек, там, направляясь навстречу, когда он едет в машине, вдруг его поражает мысль, что это ему совсем не надо. И он готов развернуть машину и ехать обратно, но тут приходит другая мысль: ну я же обещал. Нет, я должен пойти и встретиться. Ну я обещал человеку, я должен держать слово. Нет, ну кто я такой после этого? И идет, и вот эта мысль пропадает, она уходит, и он завязывает еще глубже. Но Бог не оставляет и раз, и два, и три, ибо Он долготерпелив и многомилостив, Он вразумляет человека: не делай этого. Остановись, тебе это не нужно, это разрушит тебя. Но в том-то и дело, что человек, даже понимая, что это правильно, но это же его дело, это он придумал, это ему надо. И он чувствует, что сердце его, ну, значительная часть его сердца влечет его делать этого дела. Он любит это дело, уже начав его делать, эту идею, это имущество, это предприятие, проект, этих людей, с которыми он делает, пытается выстроить отношения, он любит себя в этом деле. И поэтому отказаться, значит отказаться от этого проекта, от этой покупки, от этого нового дела, от этой идеи, значит отказаться от себя, значит сделать себе больно, значит вожделенную свою мечту не осуществить. И человек не может это сделать, он не может переступить через себя. Вот это и есть, но в этот момент он видит, что такое суетность на самом деле. Когда он ведет ребенка в школу, это не суета. А когда он ищет, где бы его ребенок получил наиболее престижное образование, добивается во что бы то ни стало, чтобы ребенка приняли в школу, в которой ребенку заведомо будет плохо, и отец это знает, но зато он будет иметь такой диплом, такой статус. Вот. И он знает, что он делает ребенку плохо. Ребенок плачет, и жена отговаривает, и учителя советуют: не надо. Ну как же отказаться, как же, вот я ж такого, я себе бы такое хотел. Так пусть хоть ребенок получит. И отказаться нет никакой силы, потому что он любит эту мечту, эту прелесть. Это нечто ему бесконечно кажется дорогой. Это только разрушает. И вот, но всегда на определенном этапе человек может остановиться, поверить Богу и остановиться. Вот так пишет об этом преподобный Марк Подвижник в 50-м абзаце. «Постараемся надеждой и молитвой отдалять от себя всякое мирское попечение. Если же не можем исполнить этого в совершенстве, то будем приносить Богу исповедание в недостатках наших. Прилежание же о молитве никак не оставим, ибо лучше подвергнуться укорению за частое упущение, нежели за совершенное оставление. Во всем же сказанном нами о молитве и неизбежном служении много нам потребно вразумления от Бога к рассуждению, чтобы знать, когда и какое занятие мы должны все-таки предпочитать молитве. Ибо каждый, упражняясь в любимом ему занятии, думает, что он совершает должное служение, не зная того, что все дела наши надобно направлять к благоугождению Божьему, а не для угождения себе».